Народный адвокат. Адвокат. На радио «Комсомольская правда».
Это «Комсомольская правда», это «Народный адвокат». С вами Александр Яковлев. И, как всегда, у нас в студии общественный деятель, правозащитник, почетный адвокат России Леонид Ольшанский. Леонид Дмитриевич, спасибо, что пришли, как всегда.
Да.
А также к нашей беседе сегодня присоединился Алексей Володихин, корреспондент «Комсомольской правды». Сегодня говорим о коррупции в госорганах. Пишите, заходите на наш сайт tv.kp.ru, ну и звоните нам. Начнем с статьи, с материала, который нашел и реализовал Алексей Володихин. Леш, расскажи поподробнее о своем расследовании.
Ну, нам, в частности, попали статистические данные, очень интересные. За последние два года, 2009-2010, Следственное управление на транспорте при Следственном комитете России возбудило, соответственно, передало в суд 13 уголовных дел по фактам взяток и мошенничества в отношении сотрудников таможни. Что самое удивительное, одно из этих дел было по таможне Домодедово, остальные 12 по таможне Шереметьево. То есть, получается, это таможня, где берут взятки больше всего, внуку при этом вообще там не упоминается, его нету. И мы вот пытались выяснить, почему так происходит. В частности, у нас есть два примера очень интересных, как это происходило. По одному из уголовных дел, вот последнее буквально на днях передано в суд, там, значит, потерпевшей стороной является помощник бизнесмена. Бизнесмен провозил статуэтки для себя, для квартиры, для украшений из Франции. И, соответственно, они зависли на таможне. И они очень долго пытались всеми способами их как-то оттуда извлечь, но у них не получалось. А проблема в том, что сутки хранения на таможне, на таможенных складах, стоит 15 тысяч рублей. Вот пока они там лежали, набралось уже 500 000. Вот этой вот арендной платы. И в итоге он пошел к брокерам, которые там же есть на таможне. Они, в принципе, обязаны помогать вот в таких ситуациях, когда там какие-то недопонимания с документами, люди не знают, как что-то оформить. И в конечном итоге по этому факту появилось сразу два уголовных дела. Одно в отношении таможенницы, которая потребовала взятку за то, чтобы оформить эти документы без проволочек. А второе уголовное дело в отношении сотрудницы брокерской конторы, которая тоже запросила денег за то, чтобы, ну, фактически помочь... Вообще, как бы по идее, там была версия оперативников, что эти деньги берутся тоже для сотрудников таможни, просто для другого отдела. Но как бы не подтвердилось, вот второе дело по мошенничеству.
Леонид Дмитриевич, ваш комментарий, что
значит,
делать?
И, во-первых, чтобы было ясно, очень многие посредники, это могут быть и адвокаты, мои коллеги, к сожалению, и риэлторы, если дело касается там какого-то строительства, и брокеры, они идут именно по пути мошенничества. Они говорят, вашего сына отпустят из тюрьмы, 10 тысяч долларов я отдам следователю, все будет в порядке. 100 тысяч долларов ваш груз поедет, не волнуйтесь. Освободим. 3 тысячи рублей сейчас со стоянки ГАИ заберем машину. 5 тысяч долларов сейчас пропишем бабушку из Африки. А в действительности они или мелко благодарят, или знают, как оформить правильно, что все-то правильно. Поэтому, когда это вскрывается, то тех, кто вымогал взятку у клиента, у родственников, у бизнесмена, как в этом примере, им шьют при хороших адвокатах не более тяжелую статью «взятка», а шьют мошенничество. И в этом есть тоже маленькая коррупция. Да, следователь, прокурор, начальник таможни, начальник паспортного стола, и знать не знал, что вот эта мошенническая морда под его имя деньги. У нас все по закону. Посмотрите, оформили бумаги, мы выпустили груз. Оформили бумаги, мы прописали человека. Не оформили, ну уж извините. Поэтому это дежурная статья мошенничества, когда нельзя доказать, что взятку дали. И наоборот, если человек говорит... у следователя в комитете, неважно, били его в следственном подразделении или его уговорили. Да, я признаюсь, 10 тысяч долларов должны были быть поделены напополам. 5 мне за труд и 5 ему. Тогда, конечно, взятка, соучастие, целое дело. Поэтому любые умные люди говорят, обманул, виноват. Вот, вот кратко так. Это есть везде. Ну, мы сейчас смотрим даже кино про терминал. Ну, таможник, к сожалению. Рыночная экономика породила массу отношений. И во время рыночной экономики такие службы, как милиция, паспортная, таможенная, налоговая – Судебные приставы, они крайне нам важны для исполнения решений, для оформления бумаг. К сожалению, недобросовестные люди берут деньги. Но сразу я хочу сказать, и в ГАИ, которых я, и в уголовном розыске, и в ОБЭПе, и в следственном, и в таможне есть честные, порядочные, эрудированные, добросовестные. Не все жулики, чтобы не сказали, что мы всех считаем. Есть порядочные везде.
Дорогие друзья, приглашаем и вас присоединиться к нашей дискуссии. Заходите на наш сайт www.tv.kp.ru. С какими примерами вы коррупции в госорганах сталкивались? Потому что сегодня в программе «Народный адвокат» вы получите максимально удобные, приемлемые советы для вас. И, кстати говоря, дорогие друзья, звоните в прямой эфир 970-00972, московский, сказать, что напоминаю, код Москвы 495. Да, Леонид Дмитриевич, вам слово.
Вы не думайте, что вот только так высоко вы должны заезжать, там МВД России или там таможня Шереметьево. Коррупция, вымогательство, нарушение прав граждан, они есть в районной управе, в сельсовете, в избирательной комиссии, везде они
Леонид
есть.
Дмитриевич, вот можно конкретный пример? Давайте. У молодых людей часто встречается. Идешь по улице, к тебе подходит милиционер, говорит тебе, ты пьян. Вот 200 рублей, и ты уже не очень пьян. Что делать?
Отвечаю. В любом случае, вы пьяные, как вы сказали. Гаишник говорит, вы проехали на красный свет.
Да, да.
Где-то говорят, вы хулиганили. Всегда дилемма. Или нет, неправда, и официальный путь, адвокаты, прокуроры, депутаты, журналисты надолго. Или а в чем дело? Или принцип целесообразности. Да, тут дело пахнет на 500 рублей, на 1000, что формальная взятка, но я сейчас отдам и быстро уйду. Поэтому каждый человек думает с точки зрения целесообразности. Но я хочу сказать, что есть еще и третий вариант, чтобы все знали. Это совместный рейд ОБХС, который официально зовется ОБЭП, и той службы, которая к вам подошла. Ваш пример, представитель патрульно-постовой службы на улице, ГАИ на дороге, таможенник на таможне?
На таможне.
И они ждут, когда вы скажете, ну, командир, ну, давайте как-то мы решим вопрос. Запомните правило. Никогда нельзя вести переговоры в служебном автомобиле милиции. В комнате. Если вам говорят, пройдемте в нашу комнату.
Не проходите.
Ни в коем случае. Нет, командир, наоборот. Давай на крылечко пойдем покурим.
Понятно.
Если человек хочет взять взятку, он сам скажет, давай помоем руки в туалете, давай покурим, понятно, давай выйдем на воздух.
Леонид Дмитриевич, я вас прерву, у нас есть звонок. Александр, пожалуйста, вы в эфире.
Иногда я из Тюмени звоню по поводу медицины.
Ну, давайте.
Ну как, у нас в Тюмени начали лечить так, что тяжело больных просто привозят и отпускают. У меня два инфаркта, два инсульта было. И когда вторую группу никак не могу увидеть второй год. Вот у меня третий, вот май.
Я не могу понять, что привозят в больницу и не лечат, или тяжело попасть в больницу? На что акцент вы делаете? Давайте уточним.
Акцент на то, что у меня делают то, что с головой ненормально, что человек у тебя, ты мнительный, у тебя с головой ненормально.
То есть врачи себя, вот мы можем так сформулировать, врачи себя по-хамски ведут в больнице?
Да, вот я вот...
А скажите, у вас хоть какие-то родственники есть?
Есть, но мать тоже по сердцу болеет.
Нет, тут я могу сказать, к сожалению, у нас встречают по одежке. К сожалению, у нас, вот у меня была беда с матерью, и мне сказали, что мы ее повезем на край Москвы. Я говорю, а почему? Из центра мы должны везти ее на край Москвы. А они мне отвечают, а там дежурный врач. Я говорю, что? Я говорю, я трижды заслуженный, дважды народный. Сразу повезли в Склифосовского. Сразу...
Но это не правовое государство, это понты просто.
Да. Дальше. Ну, к сожалению, опять-таки, есть честно. А вот у нас уборщица, вот в одном месте у меня общественный приемный. Я говорю, а что-то вас не видно было давно. Она говорит, ну, скорая забрала в больницу, и как? Она говорит, клянусь, говорит, здоровьем внуков, без меня ничего не вымогали, ничего не брали, лежала в палате 4 человека, чисто, аккуратно, туалет рядом, и давали питание в столовой хорошее, лечение вежливо, ничего, говорит, с меня не требовали. Вот простая женщина, я ее даже никак не, я спросил, она мне прямо сказала. Поэтому есть так, есть так. К сожалению, в нашем государстве, об этом же и тема нашей, нарушение прав граждан, оно шире, чем коррупция, оно во всем, и в завуалированном вымогательстве, и так, и сяк. Ну, вот что делать? Ну, господа, если есть особо сложные случаи, то запись на прием к Ольшанскому по телефону 232-8203, 232-8203. Но запомните, если вы уже подписали, согласен там, или какую-то легенду приплели, то помочь очень тяжело. Переходим к следующему аспекту, который автоматически вышел из вашего вопроса. Если кто-то хочет давать взятку, благодарить как-то, вступать в взаимоотношениях с брокерами, как ведь брокер – это посредник.
Ну, фактически, да.
Да. С брокерами, с риэлторами в сфере жилья, с какими-то фирмами полуброкерскими, похожими, в сфере прописки граждан или с целью получения гастарбайтером под получение разрешения на работу. Это вы уж без меня как-нибудь. Если официально вступать, термин так зовется, процессуальное противодействие, тогда надо ковать железо с первой секунды. Простите, форма ни о чем не говорит. Будьте любезны, пожалуйста, из ваших рук ваше удостоверение. Переписал. Иногда переписывание удостоверения – это 80% победы. Угу. Так, стоп! Южный округ. Но ведь «Комсомольская правда» находится
в
Северном. Что ты делаешь тут? Я вот, мы тут, все. Иди отсюда. И он уже уходит. Вариант второй. Давайте протокол. В протоколе пишут. Убил, украл, угнал, и вы агент ЦРУ. Ну, я так утрирую. Вы ЦРУ, а он Intelligent Service. Ради бога. В протоколе слабо объяснение. Не согласен, точка, требую адвоката. Все. Главное, что человек с первой секунды не согласен. Никаких легенд. Я нашел эту катушку, на которой фотографии чертежей ракетоносителя. Нет, не согласен, требую адвоката. Не имеет значения, вас допрашивает генерал ФСБ или сержант милиции. Нет, нет, нет. Второе. Ведь вы не учли того, что половина коррупции, мошенничества, рукоприкладства, вымогательства, только половина происходит туда, куда мы пришли, на улице, в магазине, на таможне. А вторая половина беды, когда к нам постучались в калитку дачного участка, в сельский дом, в городскую квартиру, в гаражно-строительный кооператив. Правило очень простое. Не надо ни денег, ни оружия, ни пуль. Не открывать, повторюсь, калитку, дверь, ворота. Не открывать, не расписываться. Все. В 90 случаях из 100 ломать дверь, калитку, ворота не будут. Почему?
То есть я имею полное право не открывать, что бы мне там ни говорили.
И мой еще совет. Не надо дурацких вопросов. А кто? А зачем? А почему? Мы не должны ломать голову. Бабушка не должна... Вы знаете, сколько людей получило маленький срок за уклонение от армии? 2-3 года все было нормально. Идет бабушка старенькая с ведром выбросить мусор. К ней подходят двое. Здравствуйте, Прасковья Тимофеевна. Вы бабушка Сережи? Она я. А что с ним случилось? Ой, да не волнуйтесь, все в порядке. Вот здесь надо расписаться.
Леонид Дмитриевич, я вас ненадолго сейчас прерву. Продолжим нашу беседу. Дорогие друзья, напоминаю, это программа «Народный адвокат». С вами Александр Яковлев. С нами, как всегда, общественный деятель, правозащитник, почетный адвокат России Леонид Ольшанский. Также в первой части нашей программы с нами был Алексей Володихин, корреспондент «Комсомольской правды». Дорогие друзья, это «Народный адвокат». Дорогие друзья, это радио и телеканал «Комсомольская правда». Смотрите и слушайте «Комсомолку», дорогие друзья. С вами Александр Яковлев, это «Народный адвокат». Сегодня вместе с нами, как всегда, общественный деятель, правозащитник, почетный адвокат России Леонид Ольшанский. Леонид Дмитриевич, еще раз здравствуйте.
Здравствуйте.
А также к нашей беседе сегодня присоединился корреспондент «Комсомольской правды» Алексей Володихин. Алексей, день добрый.
Добрый день.
Дорогие друзья, сегодня мы говорим о коррупции в госорганах. Что делать конкретно, если вы с ней столкнулись? Звоните нам, наш телефон 9700972. Напоминаю, код Москвы 495. Также пишите и заходите на наш сайт, сайт телеканала tv.kp.ru. Сегодня мы начали с таможни, но тем не менее затронули милицию, уже полицию, медицину и так далее, и так далее. Есть конкретный вопрос, который пришел к нам. Леонид Дмитриевич, позволю с него начать. Живу на Петровке, 17. За нашим домом есть постройка, которую в свое время выкупил филиал банка. В постройке сделали ремонт. При этом теперь у нас с этим банком, Кабардино-Балкарским банком, прямая видимость из окна в окно, что является незаконным. Однако суд по этому делу мы проиграли. Потом банк приделал себе второй этаж, заградив нам совсем вид из окон, что тоже является незаконным. Но суд по этому делу мы тоже проиграли. Теперь в это здание въехала какая-то молодежная организация. У нас под окнами теперь постоянная курилка, они постоянно орут, пьют, играют громко музыку, матерятся, грубят. Вызывали милицию, но нам сказали, что до 23.00 имеют право. Заявление участковому уже написали, но пока без результатов. Что нам можно сделать, чтобы их хоть как-то ограничить? Что вообще можно сделать? Напрягает именно ор под окнами и курение. Конкретный вопрос.
Человек болен? Он спрашивает, какие нужны лекарства, а сам пожирает, поедает яд и отраву. То есть все, что сделали, сделали неправильно. Начнем с хвоста. Первое. В любом вопросе, который касается незаконных строек, точечной закройки, борьба за экологию, борьба за зеленые насаждения, фактические обстоятельства, сейчас расшифрую термин, это 80% дела и 20% юридические. По одной секунде пример. Люди выбегают, в чем мать родила, а гастарбайтеры ломают ракушки. Решение суда есть? Нету. Можно смело с ним драться. Милиция приехала, решения суда нету, ничего не сделают. Проспал, сломали. Вот сейчас их ждет новая беда. У нас, значит, мэр Москвы Собянин сказал, новые парковки. Ну, хорошее дело. Но он же не сказал нарушать экологию. Значит, во всех дворах планируют ликвидировать несчастные клочки травы, газоны, а на их месте заливать асфальтом, делать джунгли. Значит, а Верховный суд сказал, и Конституционный, что мы являемся собственниками не только квартиры, но и пятна застройки под домом и придомовой территории, даже если это не оформлено. Значит, важно будет, чтобы у них вот это вот было, осталось, не дать клочок земли. Вот я лично уже сейчас в своем доме на Мосфильмовской улице сказал, что мы просто шваброй пробьем голову, если кто-то попробует нашу траву. Теперь
Леонид
дальше, смотрите.
Мы вернемся сейчас
нельзя
к этому эпизоду.
Нельзя было идти в суд.
Нельзя было идти
Нельзя было идти в суд. Административный путь гораздо эффективнее. То есть не давать строить, становиться в пикет. Они должны, запомните, надо тех вынуждать подавать в суд на тебя.
Понятно.
Понимаете?
Леонид Дмитриевич, я вас ненадолго прерву. У нас есть звонок. Леонид Григорьевич, вы в эфире.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
У меня такой вопросик маленький. У меня дочь купила в 2008 году телефон. Вот. В течение года она ремонтировала по гарантии 2 раза. Решила отказаться от этого телефона. Состоялась экспертиза. Постановила, что брак заводской. Суд постановил, чтобы телефон в магазине поменяли. Но в результате, вот уже 3-й год идет, телефон не поменял. Есть решение суда поменять телефон, судебный пристав бездействует насчет этого дела.
Так. Ну, я скажу, я понимаю, есть такие решения, которые тяжело выполнить. Например, дать Иванову Петрову квартиру, а дом не закончен. Судебному приставу тяжело исполнить такое решение. Телефонов навалом. Поэтому нужно только писать в данной ситуации руководителю службы судебных приставов. Сначала района, потом города, Москва, Москва, Калининград, значит, Калининград, а потом всей страны. Только писать. Судебный пристав, ничего, это чепуха. Зайти вдвоем, втроем судебным приставом в салон и сказать, так, вот решение суда, давай что-нибудь похожее. Вам это устраивает, пишем акт. Но это вообще мелкое издевательство, которое легко...
Спасибо, Леонид Григорьевич. У нас есть еще один звонок. Леонид также. Леонид, вы в эфире.
Алло, здрасте.
Здравствуйте.
Вот сейчас вот читали, как бы, по поводу застройки на Петровке, это я написал эту историю, вот я звоню в эфир и сказать, что мы как бы и в пикет становились, и все пороги в управе отбили, но все равно и эти постройки были сделаны, то есть. То есть мы все, что сейчас...
Ну, значит, смотрите, сделали вы крайне мало. Перечисляю. Первое. Пикетов и перекрываний улицы Петровка я не видел и не слышал, в прессе не было. Если бы вы там перекрывали, то комсомолка первая бы написала. Второе. К депутатам надо было обращаться, тем более на Петровке, в двух шагах от вас городская дума.
Да, я знаю, но вы обращались, все это делали. Просто понимаете, у нас этот дом, там всего 8 квартир, поэтому Петров при всех силах не могли бы перекрыть.
Ну, подождите, значит, нужно подтягивать родственников, знакомых, движение, Аркнадзор, там, я не знаю, собаководов, филателистов. Ну, недаром поговорка гласит, один в поле не воин. Но я вам скажу, даже если 8 «Жигулей» поставить на подъезде к стройке, загородить забор, уже бы они строиться не смогли бы. Ну, сейчас тогда надо идти уже по-другому. Может быть, стоит квартиры свои все 8 продать и получить больше площади, чуть подальше от Петровки, может быть, тогда по-другому сделать. Но я вам еще раз говорю, без рукопашной схватки, без загораживания машинами, без чего-то не получится. А милиция рядовая, районная, как правило, к сожалению, я подчеркиваю, как правило, не всегда, к сожалению, берет деньги. Больше того, вот еще пример приведу. Мэр сказал, начальник... всей Петровки, генерал Колокольцев сказал, бороться с мошенниками, которые берут деньги, имитируя платную парковку. Сказали бороться. Она как была, так и есть. У ресторана, у кинотеатра «Октябрь» на Арбате она есть, у театра «Ленинского комсомола» есть, на Садовом кольце театр «Сатиры» и «Моссовета» есть. Каждый вечер рядом проезжает милиция, ничего не делает. Поэтому, к сожалению, смычка рядовых сотрудников милиции, патрулей вот этих, с коммерсантами и жуликами, к сожалению, это часто встречающееся явление всей стране.
Я правильно понимаю, что Леониду, живущему на Петровке, перед которым построили сначала банк и под окнами которого некая молодежная организация пьет и курит, единственный вариант действовать – это выходить на улицу и перекрывать ту самую Петровку.
Ну, Петровку нет, скажут, что альшанский к экстремизму. Теперь уже надо не Петровку перекрывать, а узкий проезд туда и не перекрывать, а поставить машину, чтобы как бы получилось. Но самое лучшее и цивилизованное уже сейчас получается – это обратиться в риэлторскую фирму и сказать, давай займись расселением 8 квартир, но только чтобы мы уже получили там в 2 раза больше где-то в другом месте. Если бы было 58, можно было бы заниматься. 8 тяжело нанимать и адвокатов, и риэлторов, и прочее. Сейчас уже надо расселяться.
Понятно. Ну, спасибо большое, Леонид, за звонок. Дорогие друзья, я напоминаю, это народный адвокат. Сегодня у нас в гостях, как всегда, Леонид Ольшанский. Звоните нам в прямой эфир 97-00-972. Напоминаю, код Москвы 495. Также пишите нам на сайте tv.kp.ru. Сегодня говорим, как всегда, о множестве проблем, в которых вам может понадобиться помощь юриста. Ну и сегодня же мы говорим о коррупции в госорганах.
Я вам расскажу еще о коррупции в госорганах. Сейчас на все управы районные, уж меня-то нельзя упрекнуть, что я их защитник, нападает антимонопольная служба Москвы. А что хочет? А хочет, чтобы договоры на управление домом заключила каждая квартира. Ну, 51%, ладно, это нереально, каждая не может заключить. И пугает, что если вы не заключите, то выставят на конкурс. Ну и ладно, ну дальше что? Значит, вместо районного ДЭЗа, который хорошая организация, государственная такая, у них все свое, бойлерное, там, слесарь, токарь, пекарь, будет коммерческая. А люди опять не заключат с ними договора. И что тогда? Тогда снова коммерческая. У нас что-то вот сейчас, вот я гляжу, какая-то надвигается полукоррупция, полубезобразие.
Мне кажется, она у нас постоянно надвигается в нашей стране и в нашем обществе. Дорогие друзья, у нас есть еще один звонок. Людмила, пожалуйста, вы в эфире.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Леонид Дмитриевич, подскажите, пожалуйста, у нас садовое товарищество, и председатель оформила в собственность земли общего пользования. Это дороги.
А он оформил в собственность в чью?
В свою, личную.
В личную собственность оформил все ваши дороги?
Да.
Точно, на конкретную фамилию, не на весь кооператив?
Нет, на себя лично. Причем перед этим разделили садовое товарищество на две части незаконно, да, путем подлога. Даже никто, мы и не знали этого, путем подлога.
Ну, я вам скажу вот что. Или это дело все похороним, или миллион долларов, куча адвокатов, журналистов, арбитраж по юридическому лицу, районный суд того района, какой уж там Одинцовский, или там Видновский, или там какой, Истринский, по каждому человеку. Это на несколько лет судов, если воевать.
А вы нам можете юридическую поддержку оказать, если
Нет,
к вам обратимся?
Я говорю, я могу, но это бригада. Подходите.
Ну, да.
Ладно, пишите телефон, запись на прием 232-8203. 232-8203, подходите. Но я сразу хочу сказать, вот где у нас порядок в нашей стране, это в регистрационных службах. Вот, там есть такая... Аня Буянова, порядочный человек, она, значит, представитель этой Росреестра, звонит везде. У нас порядок серьезный с документами в реестре. Вот, подходите, будем разбираться, но на долгие годы война, семилетняя война алых и белых роз.
У нас есть... Спасибо большое, Людмила, спасибо за ответ. У нас есть еще один звонок. Михаил, вы в эфире.
Здравствуйте. Я живу в Одинцово. У нас кооперативный дом старый. И председатель каждый вечер в 11 часов выключает лифт. И в 6 утра включает.
Что выключает? Свет?
Лифт.
Лифт. Не, не имеет лифт права поменяли, он выключать?
Он говорит, я его берегу, чтобы на дольше сохранить.
А он как выключает? Он лично идет или какой-нибудь...
Да, Нет, он лично идет, каждый вечер выключает, утром рано включает. Он его говорит, что он его бережет.
Это незаконно, незаконно. Лифт принадлежит всем, и председатель тут ни при чем. Значит, а он откуда его включает? У него что, тайный выключатель?
Ну, у него где-то там, не знаю, рубильник есть, куда он там.
Только надо это сделать физически. Взломать эту каморку или что-то еще, собрать собрание, но это безобразие. Он, по сути, в личную жизнь вмешивается. Это безобразие, но управа от вас отмахнется, это кооператив, поэтому только подобрать ключи, сломать. И запомните, в этом нет уголовщины, потому что собственниками лифта, лестничные клетки чердака являются совокупно все собственники квартир. Поэтому он не может распоряжаться собственностью. Он может нанимать лифтера, рабочего, уборщицу, чтобы полы мыть. Угу. Вот это безобразие. И надо, то есть народное восстание, и всегда будет победа.
Спасибо. Спасибо Михаилу. У нас на связи Александр. Александр, вам слово.
Я хотел обратиться, вот сейчас у меня вопрос возник по поводу дошкольного образования. Я сейчас ребенка даю в детский садик. Вот. Но мне объявили, что до 1 сентября ребенку должны исполниться 2 года.
Два года?
Да.
И я не понял, и что в 2 года надо делать, я что-то не пойму.
Вот если нам на момент 1 сентября этого года не исполнится 2 года, то мы не попадем в садик. А по какому-то приказу, по-моему, 666-й Путин какой-то писал там, там с 2 месяца до 7 лет, по-моему, берут. Вот вопрос, почему
так,
не берут?
Запомните, значит, надо в любом случае писать. И я таких случаев не знал. Вот я лично знаю себя. уж было больше порядка при советской власти, мне было 6,5 лет, когда я пошел в школу. И сказали, нет, в 7. Но в 7 же будет на половину учебного года, зайдете потом. Потом будет уже 7,5. Базарили, вокзалили, мои родители пошли с жалобой в РАНО, и меня взяли в школу. Ничего страшного. Поэтому...
Что делать, Александр?
Писать начальнику РАНО, что прошу моего ребенка принять в детсад, оформить с такого-то числа. Все. 2 месяца это чепуха, это издевательство. Понятно. Потому что в следующий раз ему будет уже не без 2 месяцев 2, а уже без 2 месяцев 3.
У нас на связи еще один Александр. Александр, вам слово теперь уже.
Здравствуйте. Вот у меня деньги кончились на телефоне, я в Тюмени. У меня самый тяжелый вопрос. Меня посетует, скорая привезла, но я отказался от помощи, так как меня помощь не устраивает.
Я ничего не понимаю, о чем он говорит.
Александр, можно еще раз сначала?
У меня посетует, я говорил уже 2 инфаркта, я не буду дальше продолжать. Я уже говорил до этого. И у меня это самое привезли на скорой. Я отказался от оказания медицинской помощи, так как она меня не устраивает. Что будет в этом случае?
Как все, отказался от медицинской помощи, значит, какой бы ни был страшный инфаркт, из больницы отправляют домой, выводят на крылечко и свободен. Не надо было отказываться, надо просить дополнительную помощь, дополнительные исследования, капельницы, лекарства. Отказываться нельзя, они этим воспользуются. Пока вы в больнице, они несут ответственность, хоть что-то будут делать. Отказался, говоря простым русским языком, лопухнулся, уважаемый товарищ. Никогда нельзя писать, отказываюсь от помощи, отказываюсь от госпитализации, это им только на руку.
Спасибо большое. У нас есть еще один звонок, наверное, последний на сегодня. Вадим, кратко.
Здравствуйте. Вот, скажите, пожалуйста, вот я член садоводческого товарищества, и у нас мы каждый год платим взносы. Членские и целевые.
Понятно.
Вот, ну, членские – это обязательный взнос, а вот целевые, их я обязан платить или это по моему желанию?
Это такой сложный вопрос, но в большинстве товариществ деньги берут путем вымогательства. Они скажут, если целевые не платить, как мы будем ремонтировать дорогу, подводить дополнительные мощности электричества, подводить газ. Тут надо понять, к примеру, в поселке нету газа. В товариществе нету газа. 100 дворов, 100 домов. Газ стоит там 100 тысяч долларов подвести. К примеру. Значит, нужно сдать по 1000 долларов или в рублях столько-то. Ну, давай не сдадим. Не будет газификации поселка, не будет газификации этого садового товарищества. Или непонятно куда. Но, к сожалению, все эти председатели, все эти правления денежки очень часто присваивают. Ну, например, стоит газификации поселка не 100 тысяч долларов, а 80. Он специально говорит 100, 20 тот ему приносит. Или там дорога, или что-то. Ну, вариантов 2. Или вы сами лезете в правление, или вы выходите из кооператива, или не платим. Ну, вообще, мой совет такой. Кто хочет сегодня купить дачу, участок, покупайте в стародачном поселке, чтобы адрес был улица Чапаева 20, улица Тургенева 15, улица Ленина 8, чтобы на сельской улице было, а не в товариществе. Товарищество – это беда.
Спасибо большое, Леонид Дмитриевич. Спасибо, что так обстоятельно ответили сегодня на все вопросы. Дорогие друзья, я напоминаю, сегодня с вами был народный адвокат. Это была программа «Народный адвокат», а именно общественный деятель, правозащитник, почетный адвокат России Леонид Ольшанский. Также в нашей беседе участвовал корреспондент «Комсомольской правды» Алексей Володихин. С вами был Александр Яковлев, дорогие друзья. И, как всегда, говорю вам, слушайте радио «Комсомольская правда», смотрите телеканал «Комсомольская правда» ТВ. kp.ru, ну и, конечно же, читайте. Читайте нас. Это был «Народный адвокат». Мы постарались ответить на все ваши вопросы. Леонид Ольшанский, Алексей Володихин, Александр Яковлев. На этом все. До свидания. Всего хорошего и любите друг друга.
«Народный адвокат». Адвокат. На радио «Комсомольская правда».